16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Беспорядки в Таллине. Эстонская полиция подтверждает гибель одного из демонстрантов. В один день скончались Мстислав Ростропович и Кирилл Лавров. В Москве начинается чемпионат мира по хоккею с шайбой. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня рано утром в Таллине был демонтирован памятник воину-освободителю. Решение было принято на экстренном заседании правительства и кризисной комиссии в связи с ночными беспорядками в столице Эстонии. В ходе этих беспорядков травмы получили более 40 человек, один из них скончался в больнице. Ранены также 13 полицейских. Власти Эстонии остановили раскопки около памятника советским воинам. Совет Федерации России предложил президенту Путину разорвать дипломатические отношения с Эстонией. Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
По данным эстонской полиции, во время ночных столкновений между противниками демонтажа монумента и полицейскими погиб один человек. Еще 44 получили ранения. Ранены также 13 полицейских. Правительство Эстонии ночью собралось на экстренное заседание и только под утро приняло решение о демонтаже памятника. Из Таллина передает наш корреспондент Ильдар Низамединов.
Вчера вечером многочасовой митинг защитников памятника к ночи перерос в массовые уличные беспорядки. Лишь примерно к 3 часам ночи полиции удалось более-менее восстановить порядок на улицах Таллина. Задержаны примерно 300 участников акции, травмы получили 44 человека, один из них скончался в больнице. Травмы получили также 12 полицейских. Вчера после 9 часов вечера полиция заблокировала район, прилегающий к памятнику советским воинам. Там в этот момент находилось примерно 1000 участников спонтанной акции протеста против начала работ по эксгумации останков павших воинов. Они отказывались подчиниться требованиям полиции и разойтись по домам. И тогда, с наступлением темноты, противостояние переросло в настоящее побоище. По утверждению правоохранительных органов, манифестанты стали забрасывать полицейских камнями. Участники акции, в свою очередь, уверяют, что атака полиции была запланированной.
Группа профессоров из различных эстонских университетов предлагала властям компромиссный вариант. На основе бронзового солдата создать скульптурный комплекс под условным названием «Место примирения». Интеллигенция предупреждала правительство, что иначе могут быть беспорядки. Слово профессору Таллинского университета Рейну Вейдеману.
Сценарий, который мы больше всего боялись, так и реализировали. Дело в том, что 12 профессоров таллинских, татарских, всех эстонских университетов прогнозировали, что события могут выйти под контроль, и так оно пошло. И поэтому мы предлагали анализ разных рисков и заморозить весь процесс на некоторое время. Но, к сожалению, эстонские власти выбрали другой путь, и, значит, вся ответственность наложится на правительство. Не трудно, потому что что-нибудь добавить, ведь где вообще интеллигенция, голос разума хочет учитывать? Очень редко это бывает, и, к сожалению, наш опыт подтверждает того же.
В Москве решение эстонского правительства вызвало острую критику. Совет Федерации предложил президенту Путину разорвать дипломатические отношения с Эстонией. В МИДе России прорабатывают конкретную реакцию на демонтаж памятника, заявил его представитель Михаил Камынин. В своем заявлении депутаты Государственной Думы России предложили понизить уровень дипотношений с Эстонией. В интервью «Радио Свобода» глава комитета по безопасности Владимир Васильев подчеркнул.
Мне кажется, что это очень серьезная и очень большая проблема, которая свидетельствует о том, что сейчас в нашем непростом мире отношение к могилам погибших солдат во Второй мировой войне – это очень показательный процесс, который будет иметь далеко идущие последствия, как нам представляется.
Это было мнение главы Думского комитета по безопасности Владимира Васильева. Посол Эстонии в России Марина Карьюрант утверждает, что в ночной акции на холме Тынис-Мяги в Таллине, где находится бронзовый солдат, участвовали в основном мародеры. На пресс-конференции эстонского посла в Москве побывала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
«Памятник – лишь повод для того, чтобы устроить в городе беспорядки», заявила посол Эстонии в России Марина Карьюрант.
«Переворачивали машины, били окна магазинов, крали алкоголь, одежду, цветы, все, что попадало под руки. И здесь уже возникает вопрос – этичности этих людей. И с другой стороны, они сами показали, где их этика. Они используют перезахоронение советских солдат предлогом для обыкновенного мародерства.
Сейчас, по словам посла, памятник под охраной полиции. Но где конкретно он находится, она не уточнила. Позиция эстонской стороны о причинах переноса памятника все та же. Место в центре Таллина на Теннис-Мяге не подходит для воинского захоронения. Тем более, что там, где покоится прах погибших солдат, все чаще стали проводить политические митинги и выступления. По словам Кальюран, правительство Эстонии неоднократно предлагало российской стороне принять участие в перезахоронении останков воинов, погибших во время Отечественной войны, назначить наблюдателя. Однако получило категорический отказ.
Рассказывала наш корреспондент Ольга Вахоничева. По мнению профессора Таллинского университета Рейна Вейдемана, вокруг памятника воину-освободителю очень много политики.
С самого начала стало ясно, что это ситуация внутренняя ситуация здесь, в Эстонии, это играют на межгосударственном фоне. И, конечно, амбиции России никогда не уменьшились насчет эстонского государства и вообще Эстонии. Так что, тем более, что здесь все-таки 35% этнических русских живет в Эстонии. И это в каком-то мере понятно, что имперские амбиции все время по всему истории сохранились в России.
Это был профессор Таллинского университета Рейн Вейдеман. Сотрудники Левада-центра недавно провели социологическое исследование, в ходе которого многие опрошенные восприняли демонтаж памятника воину-освободителю как враждебную акцию против России. Говорит сотрудник Левада-центра Алексей Левинсон.
Эстонские власти дискриминируют русскоязычное население и провоцируют обострение отношений с Россией. 59% согласились с этой формулировкой. Собственно, вот это самое главное. Отношения России с ее ближайшими соседями, республиками бывшего Советского Союза, почти по всему, так сказать, периметру, почти со всеми плохие или очень плохие. Я имею в виду не дипломатические отношения, а вот отношения россиян к соответствующим странам. Того, что обложена кругом страна недругами, такого ощущения не было очень давно. Восстановилась ситуация вроде как осажденной крепости. При этом российские граждане не задумываются о размерах этих стран. В этом смысле конфликт с Эстонией – это конфликт двух равновеликих величин. Мне кажется, что фон для вот такой острой реакции на действия эстонских властей, фон создан именно вот этим чувством, что нас со всех сторон окружили недруги.
Рассказывал сотрудник Левада-центра Алексей Левинсон. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». К этой теме мы, разумеется, еще не раз вернемся и в ходе информационных часов, и в итоговом выпуске программы «Время свободы», который выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени, о других темах ровно через минуту после краткой сводки последних известий. В Москве 16 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Чечни идет спецоперация по захвату боевиков. Есть жертвы. В Шатойском районе республики маджахеды сбили один из трех вертолетов Министерства обороны. По предварительным данным, 18 человек погибли в бою на земле. Убиты трое военнослужащих и два милиционера. В Москве после продолжительной болезни на 81-м году жизни скончался всемирно известный музыкант Мстислав Ростропович. В Петербурге умер актер театра и кино Кирилл Лавров. Ему был 81 год. В последние годы Кирилл Лавров был художественным руководителем Большого драматического театра имени Товстоногова в Петербурге. Партия «Союз правых сил» отменила все намеченные ею мероприятия по случаю первомайских праздников в связи с недавней кончиной первого президента России Бориса Ельцина. Все 8 кандидатов в президенты США от Демократической партии призывают нынешнего президента Джорджа Буша положить конец американскому военному присутствию в Ираке. Итак, на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Итоги дня подведет мой коллега Андрей Шарик. Кроме споров вокруг мемориала советским воинам в Таллине, который обернулся ночными погромами и острейшим кризисом в отношениях России и Эстонии, будут следующие темы. День трагических совпадений. Скончались в один день выдающийся музыкант Мстислав Ростропович и выдающийся актер Кирилл Лавров. Нервный диалог Россия-НАТО. Стороны по-разному трактуют свои военные обязательства. Диверсия боевиков в Чечне. Сбит вертолет. Погибли десантники. В районе села Шатой идет бой. Итак, эти и другие темы в сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы» слушайте в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Ведущий Андрей Шары. Ну а сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» другой мой коллега Андрей Бабицкий, который подготовил обзор публикации в «Европейской печати». Андрей, здравствуйте. Расскажите, с чего начнете сегодня?
Здравствуйте, тезка. Послание Федеральному собранию, предмет многочисленных комментариев в западных газетах, редакционный комментарий «Лондонской Тайм». Москва заявляет, что выйдет из договора по обычным вооружениям средней дальности, потому что США планируют построить радары, радар-станции и посты ракетного перехвата вблизи границ России в Польше и Чехии. Однако эти планы не имеют никакого отношения к России. Элементы ПРО планируются разместить на прямую линию от Тегерана до Вашингтона в качестве долгосрочной защиты как Европы, так и США от Ирана, потенциального обладателя ядерного оружия. Путин знает об этом, но предпочитает публично настаивать на устаревшем и саморазрушительном, никому ничего не дающем подходе к внешней политике. Его желание защититься от того, что он считает политическими угрозами, еще тревожнее. Растет и поток денег из-за рубежа, используемых для прямого вмешательства в наши внутренние дела, заявил он. Это была завуалированная атака на все неправительственные организации, получающие иностранную помощь, в том числе на Freedom House, правозащитную организацию, которую США поддерживает, а Кремль обвиняет в причастности к финансированию борьбы за президентский пост, развернутой экс-чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым. Каспаров, задержанный на последней политической демонстрации, представляет для Путина и назначенного им преемника не большую угрозу, чем американская радарная станция в Центральной Европе. Парадокс в том, что это было бы справедливо, даже если бы Путин не свернул ряд демократических свобод, которые дал России его предшественник. Путину следует расслабиться, заключает «Таймс».
Какие еще темы вы выбрали сегодня, Андрей?
Для «Республики» о решении Конгресса свернуть финансирование операции в Ираке. Автор статьи Марио Калабрези. Американский Конгресс принял вчера закон, который выделяет на финансирование американских военных операций 124 миллиона долларов, но устанавливает график вывода солдат из Ирака. Согласно этому закону, с 1 апреля будущего года американские войска не смогут больше воевать в Ираке и продолжат свою миссию лишь в ходе выполнения задач по обучению военнослужащих иракской армии. Это символическое решение, потому что дата, которую бы хотели установить демократы, будет заблокирована Бушем, который сразу же заявил о желании прибегнуть к праву президентского вето на закон, в котором установлены необоснованные даты. Закон поступит в Белый дом на следующей неделе, 1 мая. Эта линия поведения... Да, линия поведения демократов, которые пытаются свернуть финансирование, основывается на убеждении, что она отражает настроение большей части американского населения. Согласно новым опросам Харрис, лишь 28 американцев из 100, что является историческим минимумом, позитивно оценивают деятельность президента. Между тем, 70% дают этой деятельности отрицательную оценку. Совершенно неожиданно выяснилось, что и Кондолиза Райс вызывает доверие лишь у половины американцев.
Андрей, у вас осталось еще время, чтобы представить еще одну тему.
Среднестатистический человек за жизнь съедает более 10 тысяч плиток шоколада и занимается сексом более 4,2 раз. Об этом сегодня пишет «Республика». Такие подсчеты представлены в документальном фильме «Следы человека» на британском телеканале Channel 4. С младенчества и до зрелого возраста мы используем 3796 подгузников и отливаем 254 литра мочи до преклонного возраста и смерти. К этому трагическому моменту мы съедаем 10866 морковок, принимаем 7163 ванны и испускаем газы в среднем 15 раз за сутки. Среднестатистический человек выкуривает за свою жизнь 77 тысяч сигарет.
Невероятно любопытные цифры. Спасибо, Андрей. Сегодняшний обзор публикации в европейской прессе подготовил и представил мой коллега Андрей Бабицкий. Мы ждем Андрея в нашей студии через 2 часа. Также с обзором печати, но на этот раз американской. В Москве 16:22. Вы слушаете радио «Свобода». В Химках продолжается скандал вокруг перезахоронения останков 6 летчиков, погибших при обороне Москвы. Химкинские власти утверждали, что планы перезахоронения готовились в течение 2 лет в соответствии с законами, были согласованы с местной общественностью. Одной из причин переноса стала реконструкция шоссе. Представители коммунистических организаций заявляют, что местные власти даже не знают, где находятся эксгумированные недавно останки, однако сами власти заявления о пропаже останков категорически опровергают, рассказывает наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
Замглавы города Александр Даниловский утверждает, что после эксгумации их готовят к перезахоронению, назначенному на 6 мая. Всем этим занимаются специалисты предприятия «Ритуал» при Сходнинском морге.
С 16 числа ничего не поменялось по месту положения вот этих останков. Готовится так называемый урны по ритуалу подготовка останков к захоронению. Это строго в соответствии со всеми вот ритуалами прописанными, строго исключительно по закону.
Неделю спустя снова разожглись в Химках страсти после митинга 22 апреля, где собирались недовольные процедуры перезахоронения. Федор Суворов утверждает, что митинг проводила московская организация РКРП.
Московская городская организация РКРП. Доказательств прямых нет, но, по-моему, они использовали всю эту ситуацию для того, чтобы пропиариться, как говорят. Прежде чем собирать людей, должны были проинформировать, что поскольку он не санкционирован, дает право органам УВД не допустить этого проведения этого митинга.
Замглавы Александр Даниловский заявил, что власти Химок никаких официальных уведомлений от организаторов митинга не получали.
И у них нету ни одного документа официального, и организаторы не смогут никак и нигде доказать, что они проводили санкционированный митинг.
Об этом как сторонний наблюдатель рассказал Федор Суворов.
Здесь-то они не стали, не разгоняли их дубинками, будто произошло в электричке. Как там, что? Значит, слухов и вариаций очень много. Информации достоверной нет. А то, что одни говорят, что там, понимаете, их долбали дубинками чуть ли не вплоть до сходни. Другие говорят, что это сходни, ворвалась, так сказать, эта группа, понимаешь, и начала там избивать, и что электричка задержалась. Третий говорит, да ничего подобного, никого там избиения не было, просто они это раздули, сопротивлялись, чтобы их задержали. Ну, их вывели из электрички. А то, что там избивали, то все, это неправда. Четвертый вариант еще говорится, что делали даже не милиционеры, а какие-то в штатском. Ну и проверьте, скажите, любую информацию скажи, будет, если она недостоверна, будет враньем.
Утверждается, что 2 заявления от участников этого митинга рассматривает областная прокуратура. В первом авторы выступают против бесчеловечного отношения к могилам. Очевидцы утверждают, что останки были выкопаны экскаватором, а найденные кости собраны в полиэтиленовые мешки. Второе заявление связано с избиением участников митингов. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Московское время 16:25. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве открылся очередной чемпионат мира. Сейчас идет чемпионат мира по хоккею с шайбой. Сейчас идет первая игра между командами Соединенных Штатов и Австрии. Счет 1-0 в пользу американской сборной. Российскую команду на турнире возглавляет Вячеслав Быков, который накануне заявил, что перед сборной стоит задача вернуть себе чемпионское звание, утерянное еще в 1994 году. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов.
В 5-й раз российская столица привечает высший хоккейный свет. Первенство планеты по хоккею тем и отличаются от крупных футбольных соревнований, что проходят ежегодно, и посему получить право их проведения значительно проще. Загвоздка лишь в том, что в новейшей российской истории домашний лед не есть непременное условие для статуса фаворита, как было недавно в Санкт-Петербурге, когда сборная России выступила провально. Поэтому нынешний чемпионат возведен чуть ли не до уровня очередного национального проекта под неусыпным оком высшей власти. Она, высшая власть, очень хотела бы перед своим уходом в историю придать своему правлению золотой отблеск хоккейной победы на родине. Повышенные ожидания и у большей части российских болельщиков и специалистов. двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Евгений Зимин.
Выиграет сильнейший. Это первенство, как и любое первенство, как и любой турнир по хоккею. Но, конечно, я надеюсь, что и, в общем-то, даже хочу, чтобы наша сборная выиграла, потому что я сам россиянин и всю жизнь отдал российскому хоккею. Но спорт есть спорт, победит сильнейший.
Как вы считаете, допустил ли в процессе комплектования сборной команды России главный тренер Быков какие-либо ошибки?
Что касается тех игроков, о ком я знаю, и кто будет играть, да, то, думаю, пока этих ошибок нет. Но единственное, наверное, это позиция вратаря меня очень смущает, потому что, конечно, мне бы хотелось бы видеть, ну, во всяком случае, Хабибуллина в воротах нашей сборной. Тогда бы я с большей уверенностью мог бы ответить на предыдущий вопрос, кто выиграет.
Понятно. А оправдано ли неприглашение в сборную команду России по разным причинам таких опытных игроков, как, предположим, Зубов, Федоров, Гончар, Ковалев?
Вы знаете, если это на самом деле не приглашение, то я считаю, что это неоправданно. Потому что такие игроки, как Зубов, Ковалев, Федоров, это игроки мирового класса, экстра-класса, российские игроки, которые в данный момент свободны, они могут играть за сборную. Но, знаете, как говорят, тренеру виднее. Быкову виднее. Почему он это сделал, я не знаю. Был бы я, опять же, повторяю, на его месте, я бы с удовольствием, потому что я уже один раз работал с этими ребятами на Кубке мира 96-го года. И 5 лет подряд работал на Кубке в Спартаке, когда они ко мне приезжали. И я просто получал огромное удовольствие вот от исполнения хоккея, то есть в их исполнении хоккей.
Сейчас очень много журналистов пишут и говорят о том, что главное оградить сборную России от влияния всевозможных политиков и так далее, не допускать ни в коем случае их в раздевалки и прочее, прочее. Как вы сами к этому относитесь?
Вообще существуют определенные правила. Если проходит соревнование, тем более такой, как первенство мира, то, что касается того времени, отведенного на подготовку матча, перерывах и так далее, то здесь руководит всем старший тренер. И он должен окончательно принять решение, что вот недопустимо, допустим, появление в раздевалке, тем более в перерыве между периодами какого-то постороннего человека. Это, мне кажется, не только у нас должно быть, это есть у всех сборных. Ну, а в конечном итоге, когда уже заканчивается чемпионат, допустим, и наши выигрывают золотые медали, то, ради бога, пожалуйста, приходите и поздравляйте, и пейте шампанское, все что угодно.
А сами вы будете посещать хоккейные матчи?
Надеюсь.
Да, а вы не получили специального приглашения, Евгений Владимирович?
Ну, если быть откровенным, к сожалению, нет.
Случай с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Зиминым, который оказался за, так сказать, бортом ложи почетных гостей, увы, несчастный. Конечно, на выступлении сборной России сей факт никоим образом не скажется, но... Принимая во внимание вдобавок принципиальное замечание, высказанное Евгением Владимировичем, образцово-показательным этот чемпионат уже не станет. Если, конечно, по его окончании в раздевалке российской команды не будет победного салюта из шампанского. Пусть и в исполнении чиновников. Дмитрий Морозов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Возможен ли импичмент президенту Виктору Ющенко, президенту Украины Виктору Ющенко? В киевской студии «Радио Свобода» сегодня будет инициатор процедуры импичмента, депутат Верховной Рады Украины Тарас Черновил. С ним будет беседовать ведущий обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Итак, «Время гостей» в нашем эфире в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Чечни идет спецоперация по захвату боевиков. Есть жертвы. В Шатойском районе республики маджахеды сбили один из 3 вертолетов Министерства обороны. По предварительным данным, 18 человек погибли. В бою на земле убиты 3 военнослужащих и 2 милиционера. В Москве после продолжительной болезни на 81-м году жизни скончался всемирно известный музыкант Мстислав Ростропович. В Петербурге умер известный актер театра и кино Кирилл Лавров. Ему был 81 год. В последние годы Лавров был художественным руководителем Большого драматического театра имени Товстоногова в Петербурге. Совет Федерации обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением разорвать дипломатические отношения с Эстонией как ответ на начало работ по демонтажу памятника воину-освободителю в центре Таллина. В минувшей ночью монумент был перенесен на военное кладбище и находится под охраной. партия «Союз правых сил» отменила все намеченные ею мероприятия по случаю первомайских праздников в связи с недавней кончиной первого президента России Бориса Ельцина. В пакистанской провинции Северный Вазиристан у афганской границы три боевика погибли во время изготовления взрывного устройства. Согласно информации пакистанских военных, все трое подозревались в связях с Аль-Каидой. Все восемь кандидатов в президенты США от Демократической партии призвали нынешнего президента Джорджа Буша положить конец американскому военному присутствию в Ираке. Призыв прозвучал во время теледебатов в прямом эфире, первых перед выборами в ноябре 2008 года. Бывший директор Центрального разведывательного управления Джордж Теннет обвиняет вице-президента США Дика Чейни и других представителей Белого дома в том, что они начали войну в Ираке без серьезного анализа ситуации. Лидеры Косово призвали делегацию Совета Безопасности ООН предоставить краю независимость от Сербии. Представители 15 стран-членов Совета прибыли в Косово для ознакомления с ситуацией на месте. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 27 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
27 апреля 2004 года. 25-я годовщина обмена советских диссидентов на советских разведчиков. В Нью-Йорке Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Валентина Мороза, Георгия Винса и Марка Дымшица обменяли на двух сотрудников КГБ – Черняева и Энгера. С вдовой Александра Гинзбурга Ариной беседует Владимир Бабурин.
Арина, скажите, пожалуйста, ведь высылка – это была серьезная мера наказания. По-моему, она считалась вторым после смерти казни.
Это действительно беспрецедентный случай, и все это произошло достаточно неожиданно, и никто из нас об этом не знал. Значит, в мире в это время был очень большой интерес к правам человека в Советском Союзе. В Америке довольно широко, так сказать, развернулась кампания в защиту Гинзбурга, потому что Александр Солженицын нашел известного адвоката. Плюс в это время в Америке был очень известный большой комитет защиты Александра Гинзбурга, в который входили все крупнейшие писатели Америки, там Артур Миллер, Курт Ванегут, конгрессмены и сенаторы. И президент Картер по его просьбе переговоры как раз об обмене вел сам Бжезинский, а с советской стороны выступал посол Добрынин. Они пошли на такой абсолютно, в общем, беспрецедентный шаг.
А как вот, вы узнали, что вашего мужа будут обменивать?
Узнала я, конечно, из западных враждебных голосов. История детективная, но я-то не знаю, что в это время происходило с той стороны, так сказать, со стороны вот лагерной. А там ситуация была следующая. Они, Кузнецов и Гинзбург, считали, что их везут на новое следствие, и будет еще один срок. Их никто ни о чем не спрашивал. Их взяли просто снар, как говорится, посадили вагон-зак на Потьме, привезли в Лефортово, и на следующее утро в 5 утра их вызвали по одному. Они не знали вообще, сколько их человек. Кабинет, где был представитель прокуратуры, который зачитал им указ Верховного Совета о том, что они лишаются гражданства и высылаются за пределы Советского Союза. Куда, как и что, никто ничего не сказал. И на рейсовом самолете Аэрофлота отправили в Нью-Йорк. У нас такая в доме есть заветная папочка. На ней написано 29 апреля 1979 года. Это друзья подарили Алику вырезки из американских газет вот за этот первый день, когда, значит, день после высылки. И при этом они приводят несколько вот вопросов, которые они ему задали. И Алика, в частности, например, спрашивали: вы три раза были арестованы и отбывали наказание в лагере за антисоветскую агитацию и пропаганду. И что вы об этом думаете? На что Гинзбург спокойно сказал: ну, а что об этом думать? Нормально, я вам отвечу словами Генри Дэвида Тору, писатель и общественный деятель. В неправедном обществе самое подходящее место для порядочного человека – это тюрьма.
25-я годовщина обмена советских диссидентов на советских разведчиков. Радио «Свобода». 27 апреля 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16 часов 35 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас об одной из, увы, многочисленных печальных новостей сегодняшнего дня. На 82-м году жизни скончался актер Кирилл Лавров, художественный руководитель Большого драматического театра имени Товстоногова в Петербурге, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Кирилл Юрьевич Лавров родился в 1925 году в Киеве в семье актера. В детстве он мечтал стать летчиком. В 1943 году ушел добровольцем на фронт, но попал в военно-авиационное училище. В Киев он вернулся в 1950 году и стал работать в театре. В 1955 году его пригласили в Ленинград. Его первая роль в БДТ – роль Викентьева в спектакле «Обрыв» по роману Гончарова. Но настоящая напряженная творческая работа в театре началась для Лаврова через год с приходом Георгия Товстоногова. Их сотрудничество продлилось более 30 лет, а после смерти Товстоногова в 1989 году Кирилл Лавров был избран художественным руководителем театра. Но несмотря на признание, на славу, прежде всего он был не актером, а человеком, говорит главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская. Узнав о смерти Кирилла Юрьевича, она не могла сдержать слез.
Я говорила, а вот у вас очень мало актерского, почему? А он говорит, что, а мне, говорит, творчество дороже, чем актерское, да и важнее, чем актерское. И так оно было. Он был, с одной стороны, человек железный. Если он считал, что черное – это черное, белое – это белое, он так считал. Он никогда не перекрашивался. Я не знаю, ну, все, что хорошего можно сказать о человеке, в полном смысле слова, о нем можно сказать. Немыслимое счастье было, что он считал меня другом своим. И как я помогла перед заходом солнца сделать? Я приходила на репетиции, чувствовала только одно, как я люблю этого человека.
Самые известные роли, сыгранные Лавровым в театре, это роль Молчалина в «Горе от ума» Грибоедова, роль Соленова в «Трех сестрах» Чехова, Городничего в «Ревизоре» Гоголя, Астрова в «Дяде Ване» Чехова. Последняя большая роль в БДТ была сыграна как раз в спектакле «Перед заходом солнца». Легендарный артист театра и кино Кирилл Лавров будет похоронен 29 апреля на Богословском кладбище. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Панораму других новостей культуры представит мой коллега, обозреватель Радио Свобода Игорь Померанцев.
Главой Альянса цивилизаций ООН назначен бывший португальский президент Жорж Сампайо. Эта организация была учреждена в 2005 году, чтобы способствовать сближению религий, культур и народов, в первую очередь мусульманской и христианской культур. Жорж Сампайо был президентом Португалии с 1996 по 2006 год и членом Европейского комитета по правам человека Совета Европы. Нью-Йоркский Йешива-университет, еврейское высшее учебное заведение, готовящее, в частности, иудаистских религиозных деятелей, выдвинул на соискание почетного звания «Спаситель евреев в период Холокоста» Халида Абдул-Вахаба. Это первый араб в истории подобных номинаций. Во время Второй мировой войны тунисец Халид Абдул-Вахаб спас от нацистов более 20 евреев, спрятав их на ферме. Абдул-Вахаб умер в 1997 году в возрасте 86 лет. Исследовательскую работу о роли арабов в спасении евреев от нацистов проводит директор Вашингтонского института ближневосточной политики Роберт Сетлов. По его словам, факт спасения евреев арабами – ответ тем, кто не признает Холокоста. Киноактер Ричард Гир заявил в Нью-Йорке, что его поцелуй звезды Болливуда Шелпы Шетти не значит ровным счетом ничего. Ранее индийский суд выписал ордер на арест актера, которого обвиняют в совершении непристойного поступка. Речь идет об участии обоих актеров в акции по борьбе со СПИДом, в ходе которой американец несколько раз поцеловал Шелпу Шетти в щеку. В результате Гира обвинили в надругательстве над индийскими традициями. Этот инцидент произошел в Нью-Дели. Ричард Гир исповедует буддизм и часто бывает в Индии, где его принимает Далай-лама. Актер активно выступает за права жителей Тибета и является спонсором фондов по борьбе со СПИДом в Индии и оказании помощи сиротам. В Калифорнии в возрасте 85 лет умер бывший глава Ассоциации американского кино, один из самых влиятельных функционеров Голливуда Джек Валенти. Его деятельность способствовала переходу Голливуда от традиционности и консерватизма к более свободным творческим поискам.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В политической жизни Соединенных Штатов оживление, вызванное активными действиями Демократической партии. Контролируемый демократами Сенат одобрил законопроект, уже принятый Палатой представителей, называющий примерные сроки вывода американских войск из Ирака. Вчера состоялись теледебаты демократических кандидатов на предстоящих президентских выборах, где ситуация в Ираке, конечно же, обсуждалась. О том, как американская политическая жизнь видится из Европы, очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил Кирилл Коблин.
На сайте британской газеты «Телеграф» любопытный анализ публичных дебатов претендентов на участие в президентских выборах от Демократической партии США. Корреспондент издания в Вашингтоне Тоби Харнден в своем интернет-дневнике сравнивает выступления двух главных кандидатов – Барака Обамы и Хиллари Клинтон. Заметка называется «Хиллари и Обама соревнуются на равных».
Вечером были удачные для Хиллари Клинтон дебаты. Бодрая, хорошо владеющая фактами, демонстрирующая свой авторитет – дебаты с их эзотерическими правилами и жесткими временными ограничениями могут оказаться для нее идеальной сценой, где Хиллари демонстрирует все свои сильные стороны, дисциплину, отличное владение политическими вопросами и холодную голову.
На этом фоне, с точки зрения Тоби Харндена, Барак Обама выглядит не так хорошо.
Барак Обама, он выступил неплохо, но он не всегда был краток и убедителен, и он попал в ловушку с Израилем. Это может принести ему неприятности в будущем, не упомянув еврейское государство в числе трех главных союзников США.
Еще один сильный претендент среди демократов, уже имеющий опыт предвыборных президентских кампаний, Джон Эдвардс, не проявил себя в должной мере, а ведь для него пришло время решительного старта, считает обозреватель «Телеграфа».
Джон Эдвардс, идущий третьим в вопросах общественного мнения и отваживающийся быть типичным левым, не сделал ничего, чтобы выделиться. Поэтому я бы назвал его проигравшим во вчерашних дебатах, ведь ему пора начинать отбирать очки у двух лидеров.
Харнден вспоминает еще один политический просчет Эдвардса. Хотя, на первый взгляд, эта проблема вполне личная и даже интимная. Эдвардс, как стало известно, столь тщательно заботится о своей внешности, что тратит на стрижку $400.
Плюс все эти шпильки по поводу его стрижки за $400. Дорогостоящие привычки Эдвардса могут дорого ему обойтись и даже поставить крест на его политических планах.
Но вернемся к главным кандидатам. Несмотря на оплошность Обамы с Израилем, в ключевом для американской внешней политики вопросе, в вопросе безопасности, он был тверд и уверен в своей позиции, считает британский обозреватель.
Обама сказал так: если в мире есть силы, которые распространяют ядерное оружие, и таким оружием могут завладеть террористы, то это серьезная угроза безопасности Америки, и мы должны воспринимать ее серьезно.
Тоби Харнден подводит интернет-итог дебатов.
Сетевой результат. После некоторых потерь в последних опросах Хиллари вновь упрочила свои позиции в качестве главного претендента на роль демократического кандидата. Обама был окей, но ему нужно значительно усилить свою игру.
Любопытно, что участники заняли вполне определенную позицию по такому принципиально важному вопросу, как Ирак. Все они высказались за постепенный и, так сказать, ответственный уход из этой страны. Вот что сказала Хиллари Клинтон.
Я могу сказать только одно. Если этот президент, Джордж Буш, не даст нам возможности уйти из Ирака, то когда я стану президентом, я сделаю это.
Хиллари Клинтон на только что состоявшихся теледебатах кандидатов от Демократической партии на президентских выборах. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коврин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Сейчас заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатойском районе Чечни моджахедами сбит вертолет Министерства обороны. По предварительным данным, 18 десантников, находившихся на его борту, погибли. В Москве после продолжительной болезни на 81-м году жизни скончался всемирно известный музыкант Мстислав Ростропович. В Петербурге умер известный актер театра и кино Кирилл Лавров. В последние годы Лавров был художественным руководителем Большого драматического театра имени Товстоногова. Совет Федерации обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением разорвать дипломатическую дипломатические отношения с Эстонией как ответ на начало работ по демонтажу памятника воину-освободителю в центре Таллина. Партия «Союз правых сил» отменила все намеченные ее мероприятия по случаю первомайских праздников в связи с недавней кончиной первого президента России Бориса Ельцина. В пакистанской провинции Северный Вазиристан у афганской границы три боевика погибли во время изготовления взрывного устройства. Все трое подозревались в связях с Аль-Каидой. Все восемь кандидатов в президенты США от Демократической партии призвали нынешнего президента Джорджа Буша положить конец американскому военному присутствию в Ираке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама Ивана Трифилова.
Президент России подписал закон о внесении изменений в действующий бюджетный кодекс. Он, в частности, предусматривает переход на трехлетнее бюджетное планирование как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Проект федерального бюджета на период с 2008 по 2010 годы, впервые рассчитанный в соответствии с таким принципом, правительство страны одобрило минувший четверг. Сообщается также, что Государственная Дума России планирует рассмотреть его в первом чтении 25 мая. Как заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф, этот законопроект в целом уже учитывает предложение президента страны об увеличении бюджетных расходов, которое он озвучил в ежегодном послании российскому парламенту.
Президент, когда делает такого рода заявления, это не экспромт, это глубоко рассчитанная стратегия. Во-первых, правительство видит источники такого рода огромных средств, которые будут направлены на решение социальных проблем и на развитие экономики. И мы до рубля понимаем источники этих средств.
Уровень инфляции в России в апреле составил 0,6% против 0,4% в таком же месяце 2006 года, заявил министр финансов страны Алексей Кудрин. Увеличение темпов роста потребительских цен он объясняет тем, что в последнее время, в связи с падением курса доллара к российскому рублю, население все активнее избавляется от сбережений в американской валюте, переводя их в рублевые активы. Вместе с тем, министр финансов считает вполне возможным удержать инфляцию по итогам года на запланированном 8% уровне, даже при увеличении оборота рублей в экономике страны. В свою очередь, эксперты считают, что спрос на российскую валюту со стороны населения страны будет нарастать. По мнению бывшего министра финансов, президента розничного банка ВТБ-24 Михаила Задорнова, сейчас это наиболее выгодный способ хранения частных сбережений граждан.
Рублевые вклады, особенно двухлетние, даже на больший срок, по ним ставка выше. Это самый выгодный инструмент сегодня по хранению средств. Евро, я думаю, менее интересен, поскольку все-таки колебания доллара-евро непрогнозируемо.
Такая же точка зрения у главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова. Согласно его прогнозу, российская валюта и в дальнейшем будет укрепляться.
В условиях растущей экономики российской и в условиях, когда национальная валюта безусловно будет укрепляться, вопрос только какими темпами, то есть курс будет повышаться, то в этих условиях, конечно, наиболее предпочтительное хранение, форма хранения – это рубли, рублевые инструменты.
Количество заявок населения на покупку акций Государственного банка ВТБ в рамках их первичного размещения превысило 50 тысяч, говорится в сообщении банка. Таким образом, учитывая установленный минимальный объем заявки в 30 тысяч рублей, ВТБ, ранее называвшийся Внешторбанком, уже собрал от частных лиц по меньшей мере 1,5 миллиарда рублей. Прием заявок на покупку акций ВТБ начался в России 9 апреля и продлится до 7 мая. В целом, в ходе первичного размещения 22,5% своих акций, второй по величине банк страны рассчитывает привлечь более 8 миллиардов долларов. Причем, как заявил президент ВТБ Андрей Костин, часть этого пакета будет размещена за границей страны, на лондонской фондовой бирже.
Мы начинаем с чистого листа, фактически с нуля. У нас сегодня нету листинга ни в России, почти ни за рубежом. И мы впервые, собственно, выходим на такое размещение. И, безусловно, чтобы получить лучшую цену, лучшее размещение, нам нужны международные и западные рынки.
В России не планируется создавать новый приоритетный национальный проект по развитию и модернизации дорожной сети, заявил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Вместе с тем он считает, что состояние дорог в стране является огромной проблемой, которую необходимо решать в рамках новой специальной федеральной программы. По оценке специалистов, более 50 тысяч населенных пунктов России сегодня не имеют круглогодичной связи с основными транспортными магистралями, а существующие автомобильные дороги настолько перегружены, что уже через несколько лет их пропускная способность будет практически исчерпана, говорит министр транспорта России Игорь Левитин.
Плотность дорог в 2010 году на 1000 жителей практически останется на уровне 2005 года. В то же время уровень автомобилизации страны вырастает в 1,5 раза. Это означает, что на 1 километр дороги или улицы в 2010 году будут двигаться 44 автомобиля, а в 2025 – 92.
Россия в 2007 году соберет от 76 до 79 миллионов тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Для сравнения, в прошлом году урожай зерновых в стране составил примерно 78,5 миллионов тонн. По словам министра, несмотря на удовлетворительное состояние озимых культур и неплохую ситуацию на полях, специалисты прогнозируют засуху в ряде зернопроизводящих регионов, прежде всего в Сибири и на Южном Урале. Государственная компания «Российские железные дороги» в 2008 году начнет выпуск специальных платежных карт, с помощью которых можно будет оплачивать проезд и в электричках, и в поездах дальнего следования. Как сообщил вице-президент компании Михаил Акулов, каждая из таких карт будет иметь определенный рублевый номинал, а принцип ее действия будет аналогичен картам экспресс-оплаты за услуги сотовой телефонной связи. По планам российских железных дорог их можно будет купить во всех торговых точках, где продаются и другие платежные карты. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 25 рублей 69 копеек, на завтра 25.74. Евро сегодня стоит 35 рублей 6 копеек, курс на субботу 35 рублей ровно. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 35 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор, обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Московское время 16 часов и почти 53 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Британская королевская семья заказала свой семейный портрет живущему в Лондоне российскому художнику Сергею Павленко. Портрет уже одобрен королевой Елизаветой II и британской художественной критикой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Портрет королевской семьи, который писал по заказу Букингемского дворца Сергей Павленко, должен был представлять три поколения династии Виндзоров во главе с королевой Елизаветой II. Королевская семья изображена в выпускной день военной академии в Сандхерсте, в которой учились внуки королевы, принцы Уильям и Гарри. В этот день принц Гарри получил свой первый офицерский чин второго лейтенанта. Сейчас этот портрет висит в центральном зале военной академии, а в мае этого года он будет выставлен в лондонской галерее Мел, где пройдет выставка Королевского общества портретистов. Семейный портрет Виндзоров – это огромное полотно примерно 3 на 2 метра, выполненное в традиции парадной академической живописи, требующей кропотливого труда и высочайшего профессионализма. Сергей Павленко – выпускник Петербургской академии художеств, которая славится традициями реалистической и фигуративной живописи. Имя 54-летнего петербургского художника хорошо известно королевской семье. В 2002 году он написал парадный портрет королевы Елизаветы II, который принес ему широкую известность в аристократических кругах Европы. Королеве очень понравился свой портрет, который она сочла лучшим за все время нахождения на троне, а за 50 лет ее пребывания на престоле ее портрет писали более 130 художников. Сейчас Сергей Павленко – один из самых модных и востребованных британских портретистов. Среди его работ – портреты герцога Малборо, принца Ганноверского, владельца аукционного дома Сотбис Альфреда Таубмана. Сейчас он пишет портрет короля Иордании Абдуллы II. «Трудно ли было писать портрет королевы?» – спросила я Сергея Павленко.
Трудно.
А в чем заключалась эта трудность?
Трудность, ну, во-первых, стресс из-за ответственности, а во-вторых, естественно, что любые ошибки невозможно было бы переделать, потому что второго шанса не дается. сдается вот как конкретное время. Если вот успел сделать, значит успел. Не успел, так не успел.
А какое это конкретное время?
В данном случае у меня было в общей сложности 6 часов позировала она. И все, вот если не справился, то никто не виноват.
А для портретиста это мало или это нормальное время?
Нормально, если не ошибаешься. А если ошибаешься, то можешь и потратить в 3 раза больше, и все равно не хватит.
Скажите, а какое у вас впечатление сложилось после этих 6 часов, ну, по крайней мере, обозрения королевы?
Дело в том, что когда пишется портрет, то художник как бы он работает на ощущениях. То есть ощущения, они не всегда формулируются в слова. То есть портретист не обязательно должен обладать таким даром, чтобы вот так вот все это взять и сформулировать, вот черты характера, что ли, или что-то такое. Вот я, как говорится, делаю так, как вот ощущаю, чтобы образ на холсте соответствовал образу, который передо мной.
Насколько я знаю, вам пришлось писать и еще один портрет королевский. Я имею в виду портрет королевской семьи и с новой женой принца Чарльза. Расскажите об этой работе, пожалуйста.
Это совершенно другая история, потому что это уже групповой портрет семейный в данном случае. Там в полный рост 10 человек, из них 6, говорят английский, senior members of royal family, то есть старшие члены королевской семьи, то есть королева, ее муж принц Филипп, принц Чарльз с женой и 2 принца, Уильям и Гарри. Вот. И плюс там еще генерал, старший сержант академии, имеется в виду военная академия Сент-Херс королевская, который должен закончить каждый офицер британской армии. И 2 трубача королевских, то есть всего 10 человек в полный рост. Размером, кстати, примерно такой же, как первая работа была, только в таком перевернутом, горизонтальном формате.
Сергей, а трудно быть художником-иностранцем в Британии?
В Англии очень старая традиция, что именно портретами занимались приезжие художники, начиная от Гальбейна, Ван Дайка там, и так далее, до современности.
А кто для вас образец придворного портретиста?
Ну, опять же, какая разница, придворный, не придворный? Если говорить просто о портретистах, то я ориентируюсь не на кого-то одного, а на многих, начиная там от Веласкеса, Рембрандта и так далее, и кончая, может быть, Серовым, Саджентом.
Говорил художник Сергей Павленко, автор официального портрета британской королевской семьи. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – это трагическое известие о кончине выдающегося музыканта Мстислава Ростроповича. Этот час будет посвящен его памяти. Мы продолжим после объявления и краткого выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Положение в Ираке в общем исключительно сложное и очень тяжелое.
Главное требование протестующих – поднять минимальную пенсию до уровня прожиточного минимума.
Почему Борис Николаевич молчал последние 2 года?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хватит издеваться над памятью Великой Победы, и просто это уже приходит к границе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы». Говорит «Радио Свобода».